микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Как россияне относятся к предстоящим выборам в Госдуму? Специальное социологическое исследование по заказу нашего радио. Ситуация в Грузии. Какую музыку играют в ГОА? История Запада и Востока из этого индийского штата. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» российская. Речь пойдет об отношении граждан страны к предстоящим выборам в Госдуму. Только чуть больше 18% россиян верят, что выборы в Государственную Думу будут честными, а более 65% это не верят. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим Левада-центром специально по заказу «Радио Свободы» и американской компании Intermedia Survey Institute, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
В опросе приняли участие 4319 человек старше 18 лет по всей территории России. Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что картина исследования несколько отличается от того, что можно увидеть в регулярных опросах центра. Возможно, дело в том, что в регулярных опросах принимает участие гораздо меньшее число респондентов, и, стало быть, данные этого исследования более точны. Например, удивили Льва Гудкова цифры, отражающие доверие к честности выборов.
Цифры совпадают в целом, хотя в этом исследовании картина гораздо более контрастна, чем в наших регулярных. Уровень веры в честность выборов в России самый низкий. И что меня вот удивило, это очень большой процент тех, кто верит, что выборы что-то изменят в их жизни. Поэтому они идут на избирательные участки.
При этом подавляющее большинство опрошенных, в сумме более 70%, полагают, что проведение демократических выборов в России скорее важно, чем нет. Получается, что люди хотят честных демократических выборов, но даже не надеются, что это возможно, отвечает Лев Гудков.
Совершенно верно. Честно проведенные выборы очень необходимы. У нас это получается по всем опросам. Но реальность другая. Выборы будут проводиться с использованием административного ресурса. Будет, конечно, предоставлена и предоставляется сейчас масса преимуществ партии власти. Другие партии дискриминируются. Это очень характерная установка неверия в честность выборов. Она вообще отражает недоверие ко всей политической системе. Люди действительно, исходя из своего опыта, полагают, что будут возможные нарушения, фальсификации, давление на избирателей. Исследования демонстрируют очень сильное расхождение между тем, как надо бы, на что люди надеются, и то, что они видят в реальности.
А президенту при этом доверяют?
А президент выступает как чистый символ, во-первых, национального единства и как объект, на который надеются и которому доверяют. С другой стороны, фигура безальтернативная и символическая, поэтому он как бы не несет ответственности за нарушения конкретными чиновниками или исполнителями.
Результаты опроса, проведенного специально для «Радио Свобода», комментирует Георгий Сатаров, президент фонда «Индем».
Думаю, что граждане отвечали, так сказать, достаточно консистентно, то есть нету явных противоречий. Допустим, верите ли вы в честность выборов в России, сказали «да» 18,4%. Скажем, на вопрос, от кого зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре, ответ от воли избирателей выбрали 17,8%. То есть согласующиеся цифры, это значит, что граждане работали достаточно добросовестно. На самом деле, особых каких-то поводов для потрясения я не извлек, все довольно ожидаемо. Скажем, почти 50% считают, что выборы зависят не от партии, не от воли избирателя, а от Путина и его администрации. Я верю, что выборы что-то изменят, примерно 30%, тоже, в общем-то, немного. Так вот, баланс доверия и недоверия к этому институту, он, в общем, довольно традиционный. Если говорить о тех, кто идет на выборы, дает ответ на вопрос о мотивах, конечно, доминирующие мотивы – это все, что связано с личной жизнью, с семьей, с зарплатами, с безопасностью.
О чем свидетельствует общая картина этого социологического исследования, отвечает директор Левада-центра Лев Гудков.
Прежде всего, о настроениях апатии и разочарования в политике, отчужденности и ощущение, что, вообще говоря, выборы – это так, некая формальность, необходимая для власти. В повседневной жизни с конкретными проблемами людей это никак не связано. Смысл выборов, как это происходит в демократических странах, люди не видят здесь.
Несмотря на это, 56% россиян заявили, что скорее будут голосовать, чем нет. Впрочем, идти на выборы людей заставляет скорее чувство долга, чем желание поддержать любимого политика, партию или правительство. Картина довольно противоречивая, но общие тенденции развития общества Льву Гудкову ясны.
Авторитарные установки, растет надежда на вождя и на единого национального лидера. Это вот очень опасная тенденция дискредитации всех политических партий, потому что, конечно, Единая Россия, она выглядит такой влиятельной только лишь благодаря своей связи с президентом. Мы идем к однопартийной системе. Реально, если картина выборов будет именно такая, как сейчас показывают опросы, то это значит, что Единая Россия будет обладать абсолютным большинством голосов в Думе. Единственным оппонентом ей будет это коммунисты, партия, которая отстаивает вполне реакционную программу. Это значит, что мы будем иметь не силы, которые могли бы обеспечивать развитие, модернизацию страны, а силы, которые заинтересованы прежде всего в консервации существующего положения вещей.
Политолог Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, считает, что социологическое исследование, проведенное специально для Радио Свобода, в целом верно отражает массовые настроения в стране.
Есть такой термин «вынужденное принятие правил игры». То есть граждане не соглашаются с ныне действующим порядком вещей, но в то же время не видят какой-то разумной и более приемлемой для себя альтернативы. В этой ситуации ничего не остается, как принимать статус-кво по умолчанию, даже если граждане с ним не согласны. В то же время их пожелания, ну, явно отличаются от нынешнего положения дел. А что касается сегодняшней политической системы в стране в целом, то, конечно, какие эпитеты мы ей приписываем, зависит от того, как мы к ней относимся. Мы можем относиться к ней хорошо и называть там управляемой или там какой-то суверенной, или еще какой-нибудь демократией. Мы можем относиться к ней плохо и приписывать ей соответствующие ярлыки авторитаризма. Эта система не является конкурентной. В этой системе не существует честных выборов, ни политические элиты не верят в честные выборы, ни, как мы видим, граждане. И ее скорее можно сравнить с таким футбольным матчем, где результат игры заранее известен, судья судит в сторону только одной заранее объявленной победителем команды, и болельщикам, в общем, тоже не очень интересно смотреть за такой игрой, а уж тем более поддерживать ту или другую команду.
И все же более 52% россиян ожидают от выборов лучшей жизни для себя и своей семьи. 42,7% увеличение зарплаты и пенсий и почти 26% улучшение социальной стабильности и безопасности. А вот политические ожидания выражены куда как менее ярко и оптимистично. Впрочем, эта сфера жизни и волнует россиян, по свидетельству социологов, гораздо меньше, чем повседневные проблемы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Это и другие темы, результаты вот исследования, о котором только что говорила Вероника Баде, новости, аналитические статьи, публицистику и вещание, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 18:15. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии объявлено о предстоящей завтра отмене чрезвычайного положения. В Твери открылся общероссийский форум сторонников Владимира Путина. Союз правых сил просит Верховный суд отменить регистрацию кандидатов в депутаты от «Единой России» Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список партии на выборах в Госдуму. Поиск моряков, судов, затонувших при шторме в Азовском и Черном морях, будет продолжаться еще как минимум сутки. В Исламабаде объявлено, что до 1 декабря президент Пакистана Первез Мушарраф уйдет с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. По меньшей мере 6 человек, полицейские и мирные жители, погибли при взрыве в городе Киркук на севере Ирака. Группа британских парламентариев совершает визит в Тегеран. Они обсуждают с представителями Ирана ситуацию вокруг ядерной программы страны. Перед тем, как мы перейдем к следующей части нашей программы, небольшое объявление. Сегодня в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск программы «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Одна из главных тем – конфликт из-за отказа России пустить в свое воздушное пространство грузовые самолеты немецкой авиакомпании «Люфтганза».
Свободы.
информационную программу «Время свободы» продолжит обзор американской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами виделись 2 часа назад в этой же студии, когда вы рассказывали про европейские газеты.
Теперь... Но это не повод, чтобы еще раз не поздороваться.
Да, 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 еще раз поздороваться. И еще раз газеты американские. Что пишут о Европе?
Wall Street Journal публикует сегодня статью премьер-министра Косово Агима Чеку. Процесс по установлению статуса Косово приближается к своему естественному завершению. Срок переговоров, проходящих в настоящее время, истекает, согласно намеченному графику, 10 декабря. «Мы очень серьезно относимся к нашим переговорам с Сербией», пишет премьер-министр Косово и тройка иностранных дипломатов, представители США, Европы и России. Но очевидно, что обсуждение статуса – это тупик. Сербия не может согласиться с тем, что независимость неизбежна. Мы же знаем, что независимость именно неизбежна, и невозможно ни отсрочить ее, ни пойти на компромисс в ее отношении. Через месяц или через год позиции в Сербии и Косово не изменятся. Мы должны быть реалистами и смотреть в будущее». Независимость — это не окончательная победа над Сербией. Напротив, она ликвидирует последнее препятствие к зрелым отношениям с нашим соседом. Процедура провозглашения и признания независимости будет осуществляться в соответствии с нормами международного права, станет успехом Европейского Союза и позитивной переменой в международных отношениях. Мы хотим, чтобы Сербия и Косово одинаково добились успехов. Следующее правительство Косово должно не прекращать усилий по налаживанию контактов с нашими гражданами-сербами. Белград оказывает на них неправомерное давление, призывая не участвовать в политической жизни с Косово. Это дурной совет. Косовские сербы – часть нашего государства. Мы желаем добиться прогресса в области примирения. Нам хотелось бы делать это в партнерстве с Белградом, но если потребуется, мы будем предпринимать усилия в одиночку. Косово провозгласит свою независимость в одиночку, но в атмосфере международной удовлетворенности тем фактом, что серьезные переговоры зашли так далеко, как это максимально было возможно, а также четкой приверженности Косово идеям примирения и региональной стабильности. Это будет весьма многосторонняя независимость.
Эта ситуация в Косове часто ставится в пример или, наоборот, используется при разговорах о, например, двух областях, двух территориях, двух самопровозглашенных республиках на территории Грузии.
Ну, очень легко предположить, что после того, как Косово провозгласит независимость, и международное сообщество с этим согласится, Россия, конечно, предпримет очень серьезные шаги в отношении двух непризнанных
Абхазии и республик. Южной Осетии. Вы говорили, что у вас есть публикация о грузинской ситуации.
Да, очень любопытная грузинская ситуация. Собственно говоря, здесь содержится в этой публикации из «Нью-Йорк Таймс» содержится интервью с бывшим преподавателем нынешнего президента Грузии. Статья называется «Будущее Грузии похоже на повторение прошлого». Автор Клиффорд Джи Леви. В последние годы Грузия приобрела огромное значение, намного превышающее ее скромную величину. Одна из главных причин в том, что под управлением Саакашвили ее считали образцом для стран, пытающихся оставить в прошлое десятилетия деспотизма и упадка. Теперь Саакашвили начали сравнивать с лидером, который избрал другой путь для возрождения своей страны, Владимиром Путиным, президентом соседней России, страны, которая ранее была владычицей Грузии, а в наши дни частенько становится ее противником. По-моему, в среду грузинское правительство заявило об отмене чрезвычайного положения, начиная с пятницы, но это, по-видимому, не очистит репутацию Саакашвили, которому всего 39 лет, и которого называют просто Мишей. «По-моему, Миша тяготеет к авторитаризму», — говорит американский юрист Скотт Хортон, специализирующийся на вопросах прав человека. Хортон был преподавателем Саакашвили, когда тот в середине 90-х учился в юридической школе при Колумбийском университете. Потом пригласил его к себе на работу и до сих пор поддерживает отношения с президентом Грузии. «Есть поразительное сходство между Мишей и Путиным в том, как они понимают прерогативы и власть президента», — сказал Хортон. «Подобно Путину, — добавил он, — Саакашвили оттеснил парламент на обочину политической жизни и взял за обычай презрительное отношение к оппозиции. Высокопоставленный американский дипломат Мэтью Дже Брайс, приезжавший в Тбилиси на этой неделе, чтобы попытаться убедить Саакашвили отменить чрезвычайное положение, сказал журналистам, что сочувствует Саакашвили, поневоле испытывающему тяжелое давление обстоятельств. Но, — продолжил Брайза, — тот факт, что Саакашвили закрыл оппозиционную телекомпанию, вызвал в Вашингтоне волну шока.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил обзор свежих американских газет, а грузинскую тему мы сейчас продолжим. Итак, в Тбилиси по так называемому делу о шпионаже допрошен бывший государственный министр Георгий Хаиндрава. Продолжается и дело в отношении бывшего министра обороны Ираклия Круашвили. Но, с другой стороны, в преддверии выборов президент страны Михаил Саакашвили объявил массовую амнистию, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Генеральная прокуратура Грузии объяснила, почему наложен арест на имущество независимой телекомпании «Имеди», принадлежащей Бадри Патаркацишвили и Руперту Мердоку. По словам официального представителя генпрокуратуры, цитирую, «В эфире телекомпании в самый критический момент во время массовых беспорядков на проспекте Руставели 7 ноября прозвучал призыв Бадри Патаркацишвили к свержению законной власти». Конец цитаты. Речь идет о заявлении Бадри Патаркацишвили, в котором он назвал правящий в Грузии режим фашистским и обещал, что использует все свои ресурсы для смены этого режима. В пятницу, по всей видимости, парламент примет решение об отмене чрезвычайного положения и утвердит новый избирательный кодекс. Все ограничения для средств массовой информации будут отменены, но это не касается телекомпании «Имеди». В то же время в департаменте контрразведки Грузии допросили в качестве свидетеля по делу о шпионаже бывшего государственного министра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндраву. Сам господин Хаиндрава выразил недоумение интересом к своей персоне со стороны грузинских правоохранительных органов. «Если мне вменяется в вину, что я контактировал с сотрудниками российского посольства Петром Соломатиным и Иваном Волынкиным, поскольку они де оказались шпионами, то почему я не знал об их шпионской деятельности, когда занимал пост государственного министра и часто общался с ними в процессе переговоров по урегулированию конфликтов?» Не скрывал своего возмущения один из лидеров оппозиции. Вместе с тем власти прибегают к новым методам для разрядки напряженности в обществе. Президент Саакашвили принял решение амнистировать около 3000 заключенных. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с интеллигенцией. «Поскольку мы уничтожили весь клан так называемых воров в законе, и нет опасности, что эти люди смогут вновь завербовать тех, кого мы помилуем, то можем дать шанс исправиться на свободе тем, кто не совершал тяжких преступлений. Однако те, кто избивал полицейских 7 ноября, на милость пусть не надеются». Что касается главного героя осеннего политического кризиса, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, то он, по данным местных средств массовой информации, намерен просить политического убежища либо в Англии, либо в Израиле. Прокуратура объявила Ираклия Окруашвили в розыск после того, как бывший министр обороны, находящийся в Мюнхене, не отвечал на звонки и СМС-сообщения прокуроров и не явился на судебное заседание 14 ноября. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия». Речь вновь пойдет о предвыборной кампании. Избирком Томской области требует от партий не допускать нарушений при изготовлении агитационных материалов. Контрольно-ревизионной службой при избиркоме выявлено несколько нарушений агитации. В целом нынешняя кампания в Томске идет вяло, признали в местном избиркоме, рассказывает наш корреспондент в этом городе Мелани Бачина.
До выборов депутатов Госдумы России осталось чуть больше 2 недель, но предвыборной борьбы Томск пока так и не увидел. В отличие от предыдущих кампаний, даже почтовые ящики избирателей не забиты агитационными листовками. То немногое, что попадает к жителям Томска, почти незаметно. Газеты партии СПС, листовки КПРФ, да Единой России. Впрочем, у последней проблем с агитацией нет. Ролики на телевидении, огромные рекламные щиты на центральных улицах. В Томском облизбиркоме уверяют, со всех партий спрос одинаковый. Правда, закон нарушает пока почему-то лишь оппозиция. Эльман Юсубов, заместитель председателя избиркома Томской области.
«Были попытки, в частности, лично меня обвинить в предвзятости и так далее. Я к этим обвинениям отношусь абсолютно спокойно, значит, потому что перед тем, как принять то или иное решение или огласить, как правило, идет очень глубокий такой системный анализ законодательства, в том числе и в обращениях к судебной практике».
Контрольно-ревизионная служба при избирательной комиссии Томской области выявила нарушение региональным отделением ЛДПР. Партия заказала постер с портретом лидера у организации, которая не имеет права на изготовление такого материала. Приостановленное распространение местным КПРФ информационных бюллетеней «Правда», где КПРФ образ Лукашенко без разрешения использовала.
«Представитель КПРФ обязан представить в обязательном порядке согласие физического лица, в данный момент Лукашенко. И в этой связи, конечно же, мы, значит, написали письмо. Долго я думал над редакцией. Конечно, в итоге такой мягкий вариант избрали. – написали о том, что просим приостановить распространение. А потом обратили Центральную избирательную комиссию, оттуда пришло подтверждение наших позиций.
Сказал Ильман Юсупов, заместитель председателя избиркома Томской области. Томские коммунисты парируют. Лукашенко ведь не призывает голосовать за коммунистов. Он просто изображен на фото вместе с Зюгановым. А значит, это не агитация, а информация. Говорит лидер Томского отделения КПРФ Алексей Федоров.
Перестраховывается избирательная комиссия. А вы вот, не получили согласия Лукашенко на то, чтобы опубликовали в своей газете, ну, его согласие, чтобы был этот снимок, где он встречался с Зюгановым. Ну, я считаю, что это как информация. Нет здесь никакой агитации. То есть у Лукашенко же нет прямой речи, где он там «я голосую за КПРФ» или «КПРФ партия лучше».
Чтобы не нарушить закон, нужно четко знать, где проходит грань между агитацией и информацией. Сделать это почти невозможно, жалуются местные журналисты. Поэтому перестраховываются, рассказывает Сергей Дик, журналист телекомпании ТВ-2.
Приходится смиряться с тем, что лучше не называть имя той или иной партии. Ну так, на всякий случай. Лучше перестраховаться, потому что все прекрасно знают, никто об этом не говорит, но все знают, что очень большие проблемы будут, если ты нарушишь закон о выборах, и проблемы будут не только у тебя, как у журналиста, а у всей редакции, у всей телекомпании. Поэтому все так перестраховываются.
Тихая и незаметная избирательная кампания выгодна лишь одной партии на этих выборах, уверен Александр Деев, член партии «Справедливая Россия».
Власть имущая подготовилась к этой избирательной кампании. Вы обратите внимание, убрали возможность даже теледебатов в эфире. То есть, да, формально они сохранены, но я, например, если я представитель одной партии, выступаю против представителя другой партии, я же, наверное, должен рассказать не только свои преимущества, но и должен показать избирателям, что вот эта вот партия, которая стоит напротив, она не совсем, может быть, отражает интересы избирателей. Я этого не могу делать. Я могу только себя хвалить.
Лидеры Томского отделения «Единой России» до выборов предпочитают ход кампании не комментировать. А вот замглавы регионального избиркома признается, нынешняя предвыборная гонка и правда спокойнее всех предыдущих.
Для меня, как для чиновника, это очень хорошо, что проходит спокойно. Нет каких-то особых конфликтов там, и так далее, и так далее. Но другие субъекты избирательного процесса, я имею в виду прежде всего политические партии, которые хотят получить место в парламенте, они должны были, с моей точки зрения, подготовиться к этим выборам, учитывая и вот эти возможные технологии оппонентов там, различных других субъектов избирательного процесса и свою работу построить максимально творчески.
В нынешней избирательной кампании нет интриги, говорят и Томс. Журналисты и лидеры многих политических партий. Именно поэтому кампания вялая и незаметная. Ведь когда результат предсказуем, процесс уже не интересен. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно обнаружить на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30, и в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Это будет первая история из этой серии, которая будет из Индии, штат Гоа. Какая традиционная музыка там играется, поется и под которую танцуют местные жители. Ну а сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Твери сегодня прошел форум сторонников президента России Владимира Путина. Делегаты из 80 регионов обсуждали возможность для Путина остаться у власти после истечения его президентского срока. По их словам, в поддержку курса нынешнего главы государства собрано 30 миллионов подписей. Дело о подрыве 13 августа в Новгородской области пассажирского поезда «Невский экспресс» раскрыто. Такое заявление сделал глава МВД России Рашид Нургалиев. Он выступил в связи с очередной годовщиной подразделений по борьбе с организованной преступностью. Подробностей о раскрытом деле министр не сообщил. В Грузии объявлено о предстоящей завтра отмене чрезвычайного положения. Такое сообщение сделано на закрытом заседании грузинского парламента спикер Нино Бурджанадзе. По ее словам, решение президента Михаила Саакашвили вступит в силу в пятницу в 19 часов по местному времени. Поиск моряков судов, затонувших при шторме в Азовском и Черном морях, будет продолжаться еще как минимум сутки. Об этом сообщила МЧС Украины. По-прежнему неизвестна судьба 19 человек. В Исламабаде объявлено, что до 1 декабря президент Пакистана Первес Мушарраф уйдет с поста главнокомандующего вооруженными силами страны. По меньшей мере 6 человек, полицейские и мирные жители, погибли при взрыве в городе Киркук на севере Ирака. Смертник подорвал заминированную машину на пути автоколонны, в которой ехал один из руководителей местной полиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 15 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 ноября 70-го года. По сути дела. Виктор Франк. Памяти генерала Шарля де Голля.
Я не знаю, верно ли будет, если я скажу, что с генералом де Голлем сошел в могилу последний из тех богатырей, которых вывела на авансцену истории эпопея Второй мировой войны. Действительно ли такие фигуры, как, скажем, Черчилль, де Голль, Аденауэр, Рузвельт, обладали каким-то измерением, которое ныне сошло на нет? На истекшей неделе Франция и мир в целом прощались с последним из этих титанов, с генералом де Голлем. Как все великие люди, де Голль был человек трудным. В нем было, выражаясь современным языком, запрограммировано огромное задание. И ради осуществления этого задания он был готов на все, даже на вероломство, как горько попрекали его, например, французы из Алжира. Но эта миссия не была мелким честолюбием. Лично де Голль был человеком скромным. Вспомните хотя бы его завещание, в котором он отказался ото всех посмертных почестей и приказал хоронить себя на маленьком деревенском погосте в деревушке, в которой он жил. А значительную часть доходов от своих мемуаров завещал приюту для отсталых детей, который основала его жена в память их покойной дочери. Нет, та гордыня, которая определяла собой всю жизнь де Голля, была не личным тщеславием, а вытекала из какого-то почти мистического самоотождествления с Францией. Черчилль, который имел с ним дело в Лондоне во время войны, как-то сказал, что из всех крестов, которые ему приходилось нести, самый тяжелый – это Лотарингский крест, восьмиконечный крест, избранный де Голлем как символ его движения, таинственный пути истории. В 1958 году, когда страна стояла на грани гражданской войны, к нему обратились снова те растерянные политики, которых он так открыто презирал. Он вернулся и мастерски, как говорят одни, вероломно, как говорят другие, справился со страшной угрозой. И когда в Париж на торжественную заупокойную мессу в Нотр-Дам съехалось около 80 глав государств и правительств, чтобы отдать последнюю почесть этому неудобному, своевольному человеку, оказалось, что сделанные им ошибки отходят на задний план перед памятью о масштабе его личности. Теперь в могилу, в иной мир, отошел один из подлинных сильных мира сего.
Виктор Франк. Памяти генерала Шарля де Голля. Радио «Свобода». 15 ноября 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А мы вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Голливудская ассоциация иностранной прессы присудила режиссеру Стивену Спилбергу почетный «Глобус», известный как премия Сесила де Милля, за вклад в кинематограф. За свою карьеру Спилберг получил более 100 наград, включая 3 «Оскаров» и 6 «Золотых глобусов». Церемония награждения пройдет 13 января 2008 года. В парижской пинакотеке проходит выставка работ Хайма Сутина. Это первая выставка за последние 34 года. Сутин родился в 1893 году в Смеловичах под Минском. В 13-м перебрался в Париж и прожил здесь 30 лет, скончавшись в нищете в 1943 во время гитлеровской оккупации. Его называли поздним импрессионистом и самым загадочным художником эпохи. После него не осталось ни писем, ни дневников. Полвека спустя работы Сутина принадлежат к числу наиболее дорогих полотен на мировых аукционах. В 2005 году одна из его картин была продана в Лондоне за 7 с лишним миллионов евро. Министерство культуры Ирана запретило переиздание повести Габриэля Гарсия Маркеса «Вспоминая моих грустных шлюх». Первое издание книги названо следствием бюрократической ошибки. Чиновник, разрешивший ее напечатать, уволен. Название повести на фарси передано осторожно. «Воспоминания о моих грустных возлюбленных». 5000-й тираж поступил в магазины 3 недели назад и уже раскуплен. Книги Маркеса «Сто лет одиночества», «Любовь во время чумы» и «Хроника объявленной смерти» пользуются в Иране большой популярностью. Повесть «Вспоминая моих грустных шлюх» была впервые издана в Колумбии в 2004-м. Пока что это последнее произведение писателя. Кинорежиссер Андрей Смирнов, создатель фильмов «Белорусский вокзал», «Осень» и других, выступит в клубе московского журнала «Историк и художник» 20 ноября. Режиссер представит новую 10-серийную картину «Свобода по-русски». На вечере будет показана одна из серий. Клуб журнала «Историк и художник», возглавляемый Сергеем Секиринским, расположен в Малом Палашовском переулке, дом 3. Голливудский актер Мэтт Дэймон признан самым сексуальным мужчиной 2007 года по версии журнала People. Этот титул присуждается журналом в 22 раз. Первым лауреатом стал в 85 году Мел Гибсон. В прошлом году самым сексуальным признали Джорджа Клуни.
Новости культуры. Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжат культурные темы. Только что мы слушали новости культуры. И вот еще одно событие, буквально свежее, сегодняшнее. В этом году исполнилось 325 лет с момента восшествия на престол Петра I. Как известно, эти события сопровождались стрелецким бунтом. Этим событием посвящена выставка в историческом музее, которая называется «1682 год. Кровавый рассвет». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Выставка разместилась в двух не самых больших залах музея. Однако экспонаты из его фондов и собрания Российского архива древних актов столь уникальны и так органично дополняют друг друга, что около каждого посетитель задержится надолго. Вот старинная книга раскрыта на странице с цветным рисунком. Вглядишься в многофигурное изображение, разберешь подписи. Да ведь это стрельцы бражничают до полного изумления. Пьют в компании простоволосых женок вино, мед и пиво. Долгое время это было привилегированное сословие, получавшее жалование из государственной казны. Когда с обеспечением стало похуже, да еще и стрелецкие начальники закоснели в притеснениях подчиненных, начались бунты. Александр Лаврентьев, заведующий отделом истории России до 18-го столетия исторического музея, говорит, то время не случайно называли «бунтажным веком». Не прошло 17 лет после воцарения малолетнего Петра, как произошло второе стрелецкое восстание.
Помните утро стрелецкой казни, да? Это второй стрелецкий бунт. Тогда-то Петр I поставил памятник своей победы над стрельцами. Это был кирпичный стол. Только он был не один на Красной площади, а их было 11 в Москве. На Красной площади 10 под заставу. Так вот, для этих столпов отлили до каждой по 4 доски, 44 доски чугунных. С текстом от всего этого великолепия, от всего этого разнообразия осталась одна единственная чугунная доска. Она хранится у нас. Это умный купол, в смысле слова. А вот прямо перед вами. Да. Так, что это, да. Так что это перед вами фрагмент, старейший фрагмент гражданского памятника России. Это был четырехгранный столб из кирпича. Сверху у него была крыша такая. Вот, кстати, его изображение рядом. Это изображение из рукописи, которое выставлено у нас в первом зале.
Вот если
есть изображение из рукописи, наверное, можно точно сказать, в каком месте Красной площади эта доска была.
Да, в смысле, этот столб.
Этот столб с этой доской.
Да, столб с доской. Это известно не только из рукописи. Если уж помните все то же самое, замечательную картину Сурикова, там стоят такие виселицы со стрельцами, это, условно говоря, такой кусочек между Покровским собором, храм Василия Блаженного, и Спасской башней. Вот это вот в том месте было.
Что же касается надписи на доске, она устрашающая. Это текст приговора стрельцам, который зачитывали перед казнями. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Транспортники Франции защищают от правительства свои пенсионные льготы. Алексей Еременко на сайте Global.rus комментирует забастовку на французских железных дорогах.
Во Франции сотрудники государственных транспортных, а также энергетических и некоторых других компаний имеют право уходить на пенсию раньше обычных граждан. Пенсионные выплаты у них повышены, вдобавок они пользуются льготами на оплату коммунальных услуг. Такой режим был введен еще после войны, когда страну приходилось восстанавливать, и правительство пыталось как-то компенсировать тяжелые условия труда в транспортной и энергетической индустрии. Условия с тех пор значительно улучшились, хотя по-прежнему не идеальны, утверждают профсоюзы, напоминающие о нестандартном графике работы и небольших зарплатах. Но льготы в любом случае остались, и теперь президент Саркози хочет их отменить.
Собственно, все идет по плану, поскольку ради таких реформ Саркози и выбирали. Основная его цель – заставить Францию работать, а это значит преодолеть грандиозное сплетение льгот, бонусов и социальных гарантий, которые действительно подорвали трудовую культуру в стране и грозят в перспективе подрывом всей экономики, отмечает Алексей Еременко. И, судя по высказыванию министра транспорта Франции Ксавье Бертрана, правительство твердо настроено добиться своего.
Я напомнил профсоюзным лидерам, что мы считаем эту реформу совершенно необходимой и не откажемся от ее реализации. Работники транспорта и другие работники должны будут трудиться до выхода на пенсию не 37,5 лет, как сейчас, а 40, как и все остальные бюджетники. Вместе с тем мы пытаемся найти компромисс, который устроил бы всех. Я считаю, что руководство транспортных компаний должно проявить максимальную гибкость и прислушаться к пожеланиям трудящихся. Правительство в моем лице ведет переговоры почти со всеми профсоюзами, чтобы найти выход из кризиса. Но я повторяю, что цель переговоров – как можно быстрее провести реформу пенсионных льгот.
У Франции на руках проблема, которая по воздействию на публику выходит за рамки обычного политического кризиса, делает вывод Алексей Еременко.
Фундаментальный сбой в транспортной системе затронет абсолютное большинство граждан, включая тех, которые в других условиях не проявили бы большого интереса к происходящему. Именно общественное мнение является главным фактором, который определит исход бадания властей и профсоюзов. В 1995-м правительство Жюппе проиграло в аналогичной ситуации, потому что общественность поддержала бастующих. Сейчас такого единомыслия среди французов нет, так что итог на этот раз предсказать сложнее. Повлиять на результат могут две вещи. Во-первых, то, какие роли в итоге получат Сарко и профсоюзы в общественном мнении. Деспот или спаситель нации, жадные лентяи или униженные и угнетенные. А во-вторых, та тактика, которую выберет правительство. С одной стороны, властям нужна выдержка. В 2006-м бои за контракт первого найма были проиграны, поскольку ее не хватило. Обе стороны пока еще слишком уверены, что именно они знают, как правильно жить Франции.
Алексей Еременко. «Правый поворот и борьба за привилегии». Сайт Global.rus. «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Твери сегодня прошел форум у сторонников президента России Владимира Путина. Дело о подрыве 13 августа в Новгородской области пассажирского поезда «Невский экспресс» раскрыто, заявил глава МВД России Рашид Нургалиев. В Грузии объявлено о предстоящей завтра отмене чрезвычайного положения. Поиск моряков с судов, затонувших при шторме в Азовском и Черном морях, будет продолжаться еще как минимум сутки. В Исламабаде объявлено, что до 1 декабря президент Пакистана Первез Мушараф уйдет с поста главнокомандующего вооруженных силами страны. Во Франции продолжается всеобщая забастовка работников железнодорожного транспорта. В звездном скоплении Плеяды, возможно, формируются планеты, похожие на Землю, сообщают специалисты НАСА. Одна из звезд скопления окружена необычно плотным облаком горячей пыли, которая, по мнению ученых, может послужить строительным материалом для планет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Существенного замедления инфляции в России в краткосрочной перспективе ожидать не приходится, заявил заместитель председателя Центрального банка страны Константин Корищенко. Среди негативных инфляционных ожиданий он назвал опережающий рост заработной платы, который наблюдается не менее 4 лет, рост регулируемых цен, а также так называемую импортируемую инфляцию за счет высоких цен на ввозимые продовольственные товары. Международные или золотовалютные резервы России со 2 по 9 ноября увеличились примерно на 1,6% до нового рекордного уровня – 455 миллиардов 200 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем вырос почти на 50%. Все предприятия российской энергетики к сегодняшнему дню должны получить паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего сезона. По данным на 1 ноября, согласно информации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, такие документы в стране получили примерно 83,5% энергетических предприятий, говорит председатель правительства Виктор Зубков.
Зима постепенно набирает обороты, вступает в свои права. Сегодня 15 ноября, последний день, когда должны быть получены паспорта готовности к зиме. Конечно, важно получить документ вовремя, но особо важно, чтобы на всех уровнях, и федеральном, региональном, муниципальном, осознали все руководители, что важная задача – это в зимний период обеспечить людей теплом. Вот это самое главное.
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства может заработать в России уже в декабре, после того, как будет проведен конкурс среди управляющих компаний, которые будут управлять его средствами. Об этом заявил руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович. Ранее сообщалось, что объем фонда составит 240 миллиардов рублей или по текущему курсу более 9,5 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Подробнее о его задачах вице-спикер Государственной Думы России Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы и создается этот фонд.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года увеличится до нового рекордного уровня и составит $275.40 за тонну, говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства. Сейчас ее ставка составляет $250.30. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и в октябре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила почти $77 за баррель, или примерно $560 за тонну. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену учета оптового оборота алкогольной продукции, за исключением импортной, в единой государственной автоматизированной информационной системе. Эти правила, введенные в стране в начале 2006 года, обязывали оснастить все производства алкогольной продукции специальными устройствами, которые бы автоматически передавали данные об объемах выпуска в единую государственную систему. Однако их полное введение в действие неоднократно откладывалось из-за технологической неготовности производителей алкоголя. Государство в 2009 году планирует перейти к полной компенсации компании «Российские железные дороги» убытков от пассажирских перевозок в регулируемом секторе тарифов, то есть в плацкартных и общих вагонах. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Александр Мишарин. В 2006 году прибыль РЖД от грузовых перевозок, рассчитанная по российским стандартам бухгалтерского учета, составила почти 105,5 миллиардов рублей, а убыток от пассажирских перевозок – более 43 миллиардов. В 2008 году, по словам представителей Министерства транспорта, государство компенсирует российским железным дорогам 60% убытков от пассажирских перевозок. Александр Мишарин также сказал, что инвестиционная программа российских железных дорог на 2008-2010 годы составит более 1 триллиона 300 миллиардов рублей, из которых почти 70% будет направлено в инфраструктуру, почти 29% на закупку подвижного состава, а остальное в социальную сферу. В целом, к 2030 году в развитие железнодорожного транспорта страны, по словам президента РЖД Владимира Якунина, планируется инвестировать примерно полмиллиарда долларов.
До 2030 года мы должны решить проблему износа основных фондов. Они сегодня достигают 58,8%. Должны решить проблему прокладки железнодорожных магистралей к тем основным точкам роста экономики Российской Федерации. Это и Урал-промышленный, Урал-полярный. Вся программа около 13 триллионов рублей до 30 года.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 49 копеек. На завтра 24,46. Евро сегодня стоит 35 рублей 89 копеек. Курс на пятницу 35,91. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Индии. Преподавание традиционной музыки, пения и танцев – часто одна из обязательных дисциплин во многих учебных заведениях Индии. Традиции существуют и в Раджастане, Бенгалии, Керале, Ладакхе, во всех исторических областях страны, в том числе и в самом маленьком штате Гоа, бывшем до 1961 года португальской колонии. О музыкальных традициях Гоа рассказывает наш корреспондент Малика Рахманова.
Это звучала табла в исполнении Шивраджа Таргера. Шивраджу 12 лет. Он учится игре на древнем ударном инструменте около года. Двое его братьев учатся в местном университете индийского города Панджи, хотят стать инженерами. Но Шиврадж пошел по другому пути. Он хочет стать музыкантом. Как утверждает сам мальчик, его мечта хорошо научиться играть на табле.
Я всегда любила постукивать по пустым коробкам, надоедая всем. Мама предложила мне учиться игре. На этом инструменте привела меня в этот центр.
Шивраджа учится в Кала-академии Гоа, города Панаджи, созданной местным правительством штата более 20 лет назад. Это одно из самых знаменитых мест в штате Гоа. По словам Джитендра Дешправу, заместителя председателя академии, основная цель данного учреждения – это изучение и развитие индийского национального традиционного искусства.
We are promoting art and culture in its best performance state.
В этом центре мы продвигаем искусство и культуру. Мы преподаем все дисциплины индийского искусства. Академия является своего рода сценой для талантов Индии. Тут есть как курсы по игре на традиционных национальных инструментах, так и танцев. Здесь также обучают западной музыке. Гоа – единственный штат, в котором есть свой оркестр.
Numerous artists and performers.
Это рагам Малхар.
Индийское классическое пение, которое, по словам знатоков, очищает душу. Господин Махеш Кумар, устат или преподаватель малхара и игры на ситаре, утверждает, что хотя эта классическая музыка и пение имеет большую жизненную философию и играет роль не только в оздоровлении души, но и тела, за последнее время стремление к ее изучению снизилось. Но при этом господин Махеш Кумар добавил:
«Мы должны привлекать молодое поколение к изучению древнего индийского искусства. Они придут к этому. Я всегда надеюсь на лучшее».
У Шивраджи есть заветная мечта, о которой он охотно рассказал, играя на табле.
Я мечтаю, что когда-нибудь выступлю на большой сцене. Это мое желание, и я стремлюсь к этому.
Все больше индийской молодежи интересуется западной культурой. Но Шиврадж упорно идет к намеченной цели. Хочет стать звездой и показать возможности индийской таблы миру с больших сцен. Малика Рахманова, город Панаджи, Гоа, Индия.
Музыка индийского штата Гоа завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. В Твери сегодня прошел Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Зачем такого рода форумы созывают и улучшат ли они облик Владимира Путина перед российскими гражданами? Леванга Чичеладзе – это претендент от грузинской оппозиции, один из них на пост президента Грузии, рассказывает о политических планах. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Социологи выясняют отношение избирателей к выборам и российской власти. Это итоги специального опроса общественного мнения, заказанного «Радио Свобода» «Свободная Европа». В конце программы, если останется время, поговорим немного о Всемирном дне борьбы против курения. Вот таковы главные темы эфира, а эфир, как всегда, для тех, кто слушает итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20 часов 8 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина известный экономист Руслан Гринберг и социолог Сергей Чесноков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции пытались затащить в свой автобус кандидата от патриотов России из Сарапов, при этом ей руки.
Власти Крыма запретили вылов рыбы в Керченском проливе, поскольку она может быть опасной для здоровья.
В 10 утра пробки на дорогах Франции растянулись на 200 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.